квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 31 октября 2023 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа, и у вас в гостях, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. И мы продолжаем читать книгу пророка Исаии. Сегодня у нас 35-я глава этой удивительной совершенно книги, богатой и невероятно содержательной, и преломляющейся в нашей действительности совершенно неожиданным порой образом. Сегодня, читая 35-ю главу книги пророка Исаия, мы с вами поговорим о парадоксе. О парадоксе бессилия и насилия. Вот такая у нас будет удивительная беседа. Особенно важно эту беседу воспринять в контексте нашей прошлой передачи, в которой мы говорили об обитателях пустоты, о пустой нечистоте и о нечистой пустоте. И вот почему я так передачу эту назвал, потому что в свое время, когда я был подростком, меня, честно говоря, просто поразило в самое сердце фраза из песни Высоцкого. У него есть такая знаменитая песня «Я не люблю» называется, и там у него фраза есть такая: «Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа». И я подумал, вообще интересно, как эта фраза означает для меня, во всяком случае, гораздо больше, наверное, чем тот смысл, который в нее вкладывал автор. И для меня вот эти слова сегодня звучат как-то по-особенному. Почему? Потому что они парадоксальные. И здесь я хочу сделать очень важную оговорку, потому что иначе не будет понятно все то, о чем я буду говорить дальше. Дело в том, что вообще духовная жизнь, по моему глубокому убеждению, парадоксальна по сути. И здесь очень важно понять, что такое парадокс вообще. Парадокс отличается от противоречия. Вот чем. В парадоксе две противоположные истины никогда не отменяют друг друга. Противоречие одна истина отменяет другую. Ну, например, вот вам пример парадоксального высказывания. Иисус Христос – Бог и человек. Да, и Бог, и человек. Парадокс отвергает принцип «или-или». Он включает в себя принцип «и-и». Честертон, гениальный в своем роде писатель, выразил довольно яркую в свое время мысль. Дух тавит парадокс внутри человека, утверждает его, и он же этот парадокс разрешает. И мы говорить сегодня будем о парадоксе силы и бессилия. Потому что, на мой взгляд, мы живем во времена, когда внутренний человек, человек духовный, очень живо, ясно и остро ощущает свое собственное бессилие. Вот это парадоксальность личного бытия человека, который и бессилие, и сила не отменяют друг друга. И вот этот парадокс, на мой взгляд, ярче всего засиял, конечно же, в личности Иисуса Христа и в его подвиге. Давайте вспомним, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 13 главе, утверждает, говоря о распятии Христа, что сила совершается в немощи. Вот он, парадокс, который разрешается личностью Христа. Парадокс Духа, который стоит куда выше, чем противоречивость нашего собственного ума. И вот в этом удивительном видении, определенном видении Исаии, в 35 главе его книги, мы видим, как разрешается в будущем парадокс силы и бессилия, разрешается Духом. Но в настоящем времени, пока мы живем вот во времени и пространстве, и существование наше достаточно двусмысленное. Этот парадокс очень часто в сознании человека отражается как противоречие. Мы почему-то считаем, и очень часто, что человек должен быть либо сильным, либо слабым. И сила всегда отвергает бессилие. Благодаря этому возникла идеология, кстати, на этом теория эволюции очень часто строилась. Сильные выживают, слабые умирают. И почему-то слабые лишены прав, а сильные имеют право на все. И мы очень часто пытаемся культивировать в себе какую-то силу, я не знаю, силу воли, например, да, и вытеснить из своего сознания вот это ощущение собственного бессилия, то есть неспособности что-то принципиально изменить. Это ведь так. Мы не можем отменить ни свою смертность, ни свою греховность, ни свою ограниченность, ни свою конечность. Мы, в общем, совсем не такие, какими мы хотели бы быть или какими мы должны быть. И мы вот это бессилие пытаемся вытолкать из сознания, хотя оно одно время от времени перестает перед нами во всем своем ужасе, если можно так сказать. Мы бессильны, когда умирает близкий нам человек. Мы бессильны, когда предает нас друг. Больше того, мы бессильны, когда сами кого-то предаем или чему-то оказываемся не так верны, как хотели бы. Удивительная вещь. Все мы знаем, как порой очень сильные внешне люди оказываются довольно уязвимыми и чувствительными внутри. Мы знаем вместе с тем, как слабость человеческая отвергает такое понятие, как ответственность. Как иногда выгодно быть слабым, как иногда страшно быть сильным. Так в грешном сознании человека, сознании отчужденном, я повторюсь, от источника бытия, парадоксальность личности, которая сочетает в себе силу и слабость, становится противоречивостью. А противоречивость – это всегда проводник зла, особенно в личном бытие. Зла страшно, на мой взгляд. И сегодня, вот можно так сказать, если продолжать в духе прошлой нашей передачи, в которой мы говорили о обитателях пустоты, и об этой нечистой пустоте и о пустой нечистоте, сегодня человеку и человеческому сознанию угрожает страшный враг. Торжествует внутренняя неопределенность. Можно много чего говорить, нельзя только одного сегодня называть вещи своими именами. И вот здесь хочется отметить очень важную вещь, очень важное обстоятельство. Жизнь, и мы это увидим сейчас, читая 35 главу книги пророка Исаии, жизнь в духовном измерении, она дает возможность этого парадоксального союза силы и бессилия, силы и слабости в отношениях, поступках, в ответственном выборе человека. Я здесь должен сослаться на удивительный, совершенно потрясающий в своем роде отрывок из второго послания к Коринфянам, 13 глава, где апостол Павел свидетельствует одновременно и о своей силе, и о своей немощи. Он, уязвляемый постоянно жалом, в греческом тексте это демоническая сила, которая постоянно бьет его в лицо, унижает. И он не может от нее избавиться, он перед ней бессилен. И вот смотрите, как он утверждает, что когда он немощен, тогда Бог силен. Поразительно. Когда я немощен, тогда силен. То есть не просто Бог силен я, когда я слаб. Духовный человек, он может быть внешне очень слаб, уступчив, податлив, но внутри него всегда есть что-то крепкое, своего рода хребет. Такой человек гнется, но не ломается. Это личность, которая становится плодом того, что я называю благодатной жизнью. Именно благодаря благодати Бога вот эта сила совершается в немощи, как говорит апостол Павел в 12 главе 2 послания к Коринфянам. Тут, знаете, очень, наверное, поможет нам область такого жалкого ростка травы, слабого, который можно одним ударом ноги просто вытоптать. Посмотрите, сколько кадров было в свое время хроники, как этот росток травы пробивает почву и даже асфальт. Это видно, казалось бы, немощная и слабая трава прорастает сквозь бетон. Удивительная вещь. Вот вам пример, может быть, не самый удачный, вот этого парадокса силы и бессилия. И вот в этом удивительном видении, следующем после свидетельства о пустоте и опустошении сообщества, отвергающего Бога, смотрите, к чему призывает нас пророк Исаия. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс». Смотрите, как на место опустошения, которое приносит в нашу внутреннюю жизнь, в том числе грех, зло, нечистота, как вдруг приходит какое-то цветение. Вообще интересно, что русское слово «процветание», оно же напрямую связано с этим словом «цвести». Вечный смысл и духовная польза расцветают в этом пространстве человеческого бессилия. Как тут не вспомнить песню песней Соломона, где девушка, которая изнемогает от любви, теряет силы, вдруг обретает силу, опираясь на своего возлюбленного. Какой великолепный образ, передающий смысл отношений человека и Бога во Христе. И смотрите, как говорит Исаия: «Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Снова слава Ливана дастся есть, великолепие Кармилы и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего перед нами». Тут действительно цветение, потому что тут вспоминаются и саронские розы, и ливанские кедры. В еврейском языке один корень используется дважды. И цвести, вообще говоря, вот этот глагол, корень глагольный означает прорываться сквозь. Удивительная вещь, что подлинное процветание – это всегда прорыв. Это прорыв сквозь пустоту своих собственных ожиданий. Это прорыв сквозь нечистоту своих мотивов. Это прорыв через опустошенность, через свое собственное бессилие. Слава и красота – понятия в Ветхом Завете, как, впрочем, и в Новом, синонимичные, потому что и то, и другое говорит о достоинстве, о чести и о некоем сиянии. Слава и красота. Связь между ними всегда очевидна, если, конечно, наше сознание не опустошено, потому что сегодняшнее сознание, сознание, живущее в нравственной, духовной пустоте, некрасивое делает славным, а славное предпочитает почитать некрасивым. Вот почему, и это отражено и в Евангелии ведь. И Исаия позже скажет о Христе, как он был презрен, умолен, совсем унижен, как в нем не было видно ни величия, ничего. В немощи, в бессилии распят Христос за нас. И вот в этом приходящем мире слава часто некрасиво, а красота бесславна. Я имею в виду красоту подлинную, ту самую, о которой Достоевский говорил, что она обязательно спасет мир. И вот эта красота Христа, которая пусть искаженна, но все же явлена у Достоевского в образе князя Мышкина, она действительно там пробивается, как трава сквозь асфальт. Слушай, какое-то бессилие этого маленького человека сияет на нас сила духовного обаяния личности Христа. Вот почему даже Высоцкий не смог удержаться от этой жалости к распятому Христу, хотя ненавидел и насилие, и бессилие. Видите ли, в чем дело? Вот пророк Исаия, как и все, в общем, пророки Ветхого Завета, а позднее и апостолы Нового, возвещает нам удивительный смысл вот этого парадокса силы и бессилия, который раскрывается, когда мы живем в духовном измерении. Измерение, конечно, которое, конечно же, всегда выше, всегда глубже, всегда дальше и всегда шире. Измерение душевного, чувственного. Я уже не говорю об измерениях телесных. Потому что сегодняшнее представление о красоте и славе, они телесные. Это тело, это внешность, это некие атрибуты этой красоты. Дорогая машина или какие-то там бриллианты на ожерелье на шее у женщины. К нам, дорогие слушатели, из будущего, которое возвещено больше 2000 лет назад, обращены слова пророка Исаии. К нам, живущим в мире, который лежит во зле, к нам, вот в свете этого парадокса, в котором не отменяет друг друга ни сила, ни бессилие, говорятся эти слова, которые позже процитирует и апостол, точнее, автор послания к евреям. «Укрепите ослабшие руки и утвердите колени дрожащие». Так свидетельствует 3 стих 35 главы книги пророка Исаия. А что такое «ослабшие руки»? И вот этот отрывок, цитируемый в 12 главе послания к евреям, речь идет об усталости, усталости от труда. Я напомню слово «труд» от слова «трудно». Она неизбежна во всех смыслах, потому что мы конечны, мы ограничены, мы слабы, и поэтому мы устаем. И усталость это угнетает, преследует. Очень трудно иногда восстанавливать силы. А что такое дрожащие колена? Это утомленность пути. Вообще, на пути к будущему мы должны преодолеть, наверное, вот это свое собственное бессилие. А иногда наступить на горло своей собственной силы. Вообще, в еврейском тексте колено, скорее всего, спотыкающееся. В греческом это ноги парализованные, а в латинском это ноги неутвержденные. Укрепите ленивые руки и выпрямите колено расслабившееся. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение. Воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Вообще интересно, в еврейском тексте здесь не слабые душой, а слабые сердцем. И здесь буквально робкий человек, это очень любопытное слово, оно описывает состояние жидкое, противовес состоянию твердому. Робкий – это тот, кто течет, кто не может быть устойчивым, твердым, определенным. В елизаветинском тексте, это перевод, русский перевод 1751 года, речь идет о трусливости, о малодушии ума, а в латинском – о ослаблении сознания, которое принято называть обмороком. Вот такое вот обморочное состояние, которым мы подвергаемся нападению зла, которое сильнее нас, уж это точно. в котором мы ощущаем свое бессилие, некомпетентность, немощь на грани обморока. В греческом тексте, в переводе этого отрывка на греческий язык, речь идет об олигопсухе, о малодушии. А в еврейском тексте беспокойство, которое мешает мужеству. Мы имеем дело с тем, что очень так популярно сегодня называть таким любопытным словом, как мотивация. Сегодняшнее сознание, в том числе и сознание религиозное, это сознание демотивированное. Вот почему так трудно иногда побудить людей к какому-то делу, поступку, действию, я это знаю по себе. Как мало сегодня людей, желающих действительно активно что-то делать именно в духовном плане. Демотивированное сознание, потому что силы зла действуют в человеке и в обществе. И что, и такое сознание, оно, знаете, вот такое, обморочное. Когда мы на грани, когда мы уже почти отказываемся от сознательной жизни, усталые и в каком-то смысле демотивированные, Бог предлагает нам утешение. И я сразу хочу сказать, что слово «утешение», оно почему-то, ну, в современной окраске принимает очень яркий эмоциональный оттенок. Ну, знаете, погладить по голове, сказать нежные слова – это, наверное, важно. Но вообще, строго говоря, утешить – значит отозвать в сторону для того, чтобы сказать что-то особенное. Здесь не эмоциональный аспект важен, а именно духовный. То есть вот эти слова, они обращены не к нашей эмоциональной природе, не к нашей душевной усталости, потому что душевная усталость, она нас иногда настигает время от времени. А к чему? К духу человеческому. К духу, который является, как мы с вами знаем из книги Притчей, 20 глава, 27 стих, светильником Господа. Это обращено к человеку в человеке, как говорил Достоевский, к внутреннему человеку. Руки должны трудиться, ноги должны идти, даже тогда, когда не хочется, когда сердце напугано, когда душа ослабла, когда ум устал противостоять этой пустоте, об обитателях которых, которой мы говорили с вами в прошлой передаче. И я вот здесь очень хочу важную оговорку сделать. Речь не идет не об избитом понятии, знаете, есть такое понятие «сила воли». В свое время, кстати, Лесков Николай очень хороший рассказ на эту тему написал, я советую почитать вам. Речь идет не о воле человека внешнего. Да, вот был такой удивительный рассказ Джека Лондона «Воля к жизни», да, «Стремление выжить любой ценой». Нет. Речь не об этом идет. Речь идет, я бы сказал, о мужестве особенного рода. Его источником является не человеческая воля. Она в любом случае ограничена. Мы не все можем, далеко не все хотим. Речь идет, очевидно, о том, чтобы сила Бога начала действовать через нашу человеческую слабость и немощь. В каком-то смысле, может быть, будет уместным этот пример, да? Вот есть такое понятие, как проводник, да? Вот мы говорим проводники, полупроводники, речь идет о способности пропускать через себя электрический ток. И тут уместно такое слово, как сопротивление. И вот сопротивление материала, которое увеличивает напряжение, да, оно зависит от его структуры, от его порядка. Так вот, по мере того, как это сопротивление в нас слабеет, способность пропускать через себя силу Бога, через свою немощь, она растет. Об этом пишет пророк Исаия. Если говорить совсем грубо, о том, что вряд ли стоит полагаться на свои силы, когда речь идет об утешении Бога, о мотивации, о работающих руках я прямо идущих к ногам. Очень мне понравилась фраза нашего поэта Давида Самойлова, который сказал, на мой взгляд, потрясающую вещь. Надо сохранять разум даже в тех обстоятельствах, когда он совершенно ни к чему. Читая свидетельства, биографии людей, которые находились порой в невыносимых и нечеловеческих обстоятельствах, я всегда поражаюсь тому, насколько удивительна была сила их противостояния всему бесчеловечному. У них стояла сверхзадача остаться человеком, даже в нечеловеческих ситуациях. Оставаться разумным там, где, казалось бы, действует только один инстинкт. Человеческий опыт в истории свидетельствует о том, что человек раскрывается особенным образом, когда он живет, действует и поступает на грани своих человеческих возможностей. Об этом писал Варлам Шаламов, об этом писал Виктор Франкл, об этом писали люди, пережившие блокадный Ленинград. И, кстати говоря, мало кто об этом говорит. Очень сильный акцент делается на голоде и смерти. Я хочу вам привести цитату. Михаил Кураев, наш писатель российский, в журнале «Нева» в январе этого года опубликовал статью о Ленинграде вот в эти блокадные годы. Вы знаете, меня поразило. 200 предприятий работали. То есть люди трудились, выпускали какую-то продукцию, делали снаряды, кто-то ведь пек хлеб. Какая-то жизнь в городе продолжалась. Эти люди пытались остаться людьми при любых обстоятельствах. Вот этот остаток человечности в нечеловеческих условиях, иногда совсем капля, давала силы поделиться последним куском хлеба с голодным, сделать еще один шаг навстречу слабому. И, конечно, я убежден, что источник этих сил в Боге, в нашем Создателе. Так говорят многие, кто пережил эти страшные времена. Они обретали опыт, источник которого был опыт мужества, источник которого был вне их самих. И это, конечно, очень дорого стоит, эти свидетельства. Вот тут совершенно неожиданно встает во всей своей красоте внутренний человек, человек, созданный по образу и подобию Бога. И вот здесь возникает феномен духовного прозрения на фоне собственного бессилия и немощи, как он наступил у апостола Павла. И это описывает пророк Исаия. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся», так утверждает пророк Исаия. Но мы с вами, дорогие друзья, удалимся на небольшую паузу, мне нужно перевести дыхание. Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся в эфир.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
31 октября 2023 года, 12 часов 30 минут в Москве. Теос Медиа у вас в гостях. Как всегда в это время, Василий Ласточкин и мы читаем книгу пророка Исаии, и сегодня у нас 35-я глава, мы говорим о парадоксальности духовной жизни, в которой сочетается сила и бессилие. О парадоксальности жизни, которую предлагает нам Христос. И вот на пути такой жизни всегда расцветают, можно так сказать, вот эти феномены духовного прозрения. И Исаия утверждает, предлагая утешение от Господа бессильным, немощным и беззащитным людям. А вспомните, как Христос называет свою церковь: «Не бойся, малое стадо». Как овец среди волков он посылает их в этот мир. И вот наступает это удивительное прозрение. «Когда я немощен, тогда силен», — говорит апостол Павел. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся». 35 глава книги пророка Исаия, 5 стих. Человек начинает видеть и слышать то, чего он раньше не понимал и не видел, и не осознавал. Христианин – это человек, который живет в мире с открытыми глазами. И вспомните, ведь не просто так, на мой взгляд, это помимо исторической правды содержит еще и глубокую символичность. Христос открывал глаза слепым и отверзал уши глухим. И мало того, даже немые косноязычные говорить начинали. То есть вместо этого бредового, обморочного сознания, о котором мы говорили в прошлой передаче и сегодня, сознание опустошенного и нечистого, возникает внутри человека способность к некой членораздельности, ясности, осмысленности. Человек внутренний начинает видеть и слышать. И смотрите, у Исаии хромые начинают прыгать, как олени. Немые поют. И это сравнивается, знаете, как с неким таким фонтаном в пустыне, который вдруг неожиданно открывается, источник. В степи какие-то потоки воды. Слушайте, именно это место цитирует Иисус Христос в Евангелии от Матфея в 11 главе. Когда приходят посланники Иоанна Крестителя к нему с вопросом от него: «Ты ли это тот, кто должен был прийти?» И он говорит: «Посмотрите». И цитирует при этом пророка Исаия, который говорит о хромых, которые начинают прыгать, и о слепых, которые начинают видеть. Это он, тот, кто должен прийти. И смотрите, что получается. «И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источнике вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша». То есть смотрите, на место вот этой опустошенности, этой нечистоте, ее обитателей, о которых мы говорили в прошлой передаче, приходит тростник и камыш. Вспомним вот эту прошлую передачу, где мы говорили об опустошении души, мира и жизни человека, как последствии действия разрушительных демонических сил. Здесь, конечно же, пророк Исаия, безусловно, ссылается не только уже на первое, но и на второе пришествие Христа. Когда мы будем иметь дело с новой реальностью, реальности, в которой будет иметь место обновление жизни, духа, души и, конечно же, место обитания человека. Вот этот период тысячелетнего правления Иисуса Христа, в которой волк и ягненок будут жить вместе, а младенец может брать змея. Об этом мы еще будем говорить и будем еще читать. Но я хочу заметить, что в видении пророка Исаии, о котором мы читаем, в том числе и в 35 главе его удивительной книги, сочетается такое, как бы совпадает, как когда вы целите далеко, и у вас в прицел попадает сразу две цели. Они находятся строго одна друг за другой. Это и первое, и второе пришествие Христа. «И будет там», утверждает пророк Исаия, «большая дорога. И путь по ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся». Смотрите, как удивительно эта новая реальность открывается нам в разрешении этого парадокса силы и бессилия. Большая дорога. В этом смысле речь идет о хорошем смысле этого слова. Большая дорога. Помните, как дорога из желтого кирпича, которая ведет в изумрудный город, она большая, ее нельзя не заметить. Ее можно сойти, но она всегда остается большая. Это некий святой путь, и на эту дорогу не встанет никакой самонадеянный глупец, как свидетельствует восточный перевод этого отрывка. Это путь беспрепятственный и безупречный с точки зрения внутреннего согласия человека. Знаешь, он легкий. Это путь, отражающий гармонию высоких целей и достойных средств. Это путь вечного смысла и духовной пользы. Это путь веры Христовой. Это путь в вечную жизнь, даруемую нам по благодати. Да, та самая дорога из желтого кирпича в изумрудный город, где каждый получит то, чего ему не хватает. И трусливый лев – храбрость, железный дровосек – любовь, соломенные страшила – мудрость. А девочка Эля вернется домой. Это наш путь. Вы знаете, во всей вообще культуре человека истина это отражается и выражается настолько многообразно, что можно тысячи примеров приводить того, что это значит. Но я предпочитаю воображению слушателей самому найти для себя подходящий пример. И вот в этой короткой 35 главе книги пророка Исаия мы видим ответ на этот парадокс, перед которым иногда склоняется наше сердце, от которого негодует наш ум, парадокс силы и бессилия в человеке, который как яркое солнце загорелся, когда Христос был распят в немощи. На этом пути, о котором говорит пророк Исаия, нет хищников, которые жаждут добычи и наживы. То есть этот путь бескорыстный. Потому что хищники никогда не пойдут путем искренней веры и бескорыстной любви. Этим путем идут искупленные. И люди возвращаются на Сион. Вспомните, как апостол Павел призывает нас вернуться к благодати, от которой некоторые отпадают. Люди вернутся на Сион. Это ведь и в буквальном смысле исполнилось, и не однажды. Речь идет, конечно же, о возвращении из вавилонского плена, а в истории более близкой к нам это воссоздание государства Израиль в 1948 году. А в реальности более далекой от нас, но все-таки близкой нашему сердцу. Речь идет, конечно, о том, что мы все идем в небесный Иерусалим. 21 и 22 главы книги Откровения описывают этот удивительный, чудный город, небесный Иерусалим. И что же будет дальше? Печаль и воздыхание удалятся. В восточном переводе «скорбь и вздохи» исчезнут. В Елизаветинском тексте 1751 года болезни и печаль уйдут. Смотрите, как дух человеческий становится проводником, светильником Господа, проводником мужества, без которого вот этот парадокс силы и бессилия в человеке не разрешается. И источник этого мужества, конечно же, во Христе, он не в нас. Вот вам ответ на парадокс силы и бессилия в человеке. Это ответ на вот эту противоречивость нашего ума, который очень часто хочет быть сильным, будучи слабым, или наоборот, хочет притвориться слабым, будучи ленивым. Какая удивительная мотивация для нас, для того, чтобы не опускать рук, для того, чтобы продолжать идти по тому пути, который предлагает нам Господь. И вообще, я убежден, что вот этот парадокс, о котором мы сегодня говорим, парадокс силы и бессилия, это величайшее испытание для человеческого сердца. Честертон в свое время сказал великие слова. Он сказал, что два греха против надежды, самонадеянности и отчаяния. И вот этот парадокс силы и бессилия, он нас ведет к самому центру нашего личного бытия, в котором мы уже не надеемся на себя и не отчаемся в Боге. Мы живем, как удивительно говорит 90-й псалом, осиянные Его величием, существуя в тени Его всемогущества. Парадоксы духовной жизни, сколько их? Вспоминается стихотворение Соловьева. «Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружася исчезнет во мгле, неподвижно лишь солнце любви». Спасение. Спасение бессмертной человеческой души. По утверждению священника Александра Шмемана, спасение – это не магическое, извне совершаемое действие. Оно зависит от целостности принятия и усвоения человеком божественного дара. Вот ведь. Вот вам пример того, как можно жить осмысленно, трезво, как можно мыслить членораздельно, конечно, до определенной степени, как можно поступать рассудительно. Но для этого нужно, чтобы наши глаза открылись, чтобы мы перестали быть глухими, потому что сегодня вот эта глухота и слепота по отношению к действительности, они какие-то прям патологические. Люди не видят, что стоят на краю пропасти. Я свидетельствую об этом, постоянно ходя в следственный изолятор, беседуя с подростками. Очень мало кто прозревает и начинает слышать то, что им говорят об их жизни, об их пути. Вы знаете, на первый взгляд слова Исаии у людей усталых, у людей утомленных могут вызвать ведь раздражение. Когда вы устали, вам ничего не хочется делать, когда у вас ноги болят, и вы не можете идти, и вдруг вы слышите: ну-ка, давай начинай работать, ну-ка, вставай на ноги, иди вперед. Ведь усталость – это еще помимо физики, как говорится, это еще и психологическое состояние, и мы иногда устаем от жизни. Но я заметил, вы знаете, насколько иногда это чувство усталости может быть навязано. Я иногда устаю, по сути дела, даже тогда, когда для этого объективных причин нет. Почему? Мне кажется, вот эта усталость связана с некими бесплодными попытками рассчитывать на свои собственные силы. Это заводит в тупик. А вот почему спасение души, как мне представляется сегодня в контексте вот этих слов пророка Исаии в 35 главе его книги, это ведь не победа больного самолюбия над обстоятельствами жизни. Это нечто куда более глубокое, чем простое разрешение трудной ситуации в нашу пользу. Просто вот этот призыв к труду духовному, к совершению нравственного пути, призыв трудиться над тем, к чему мы призваны, идти, бежать, ползти, в конце концов, неважно как, туда, куда мы предназначены, он ведет к тому, что мы в итоге становимся людьми слабыми и сильными, если хотите, людьми, которые видят, слышат и говорят. Вот это разрывает порочную связь нашей природы с этим внешним миром. Как Григорий Сковорода попросил на своей могиле написать: «Мир, ты за мной гонялся, но ты меня все-таки не догнал». Поэтому здесь хочется сказать очень важную вещь. Вера Христова ведет нас туда, где мы осознаем неизбежно и нашу очевидную слабость, и необходимость усилия, пусть маленького, которое мы обязаны совершать каждый день. маленькая. Знаете, иногда встать утром – это подвиг. Я с этим не могу не согласиться. Особенно иногда. Делать какие-то простые вещи иногда нужно над собой делать усилия, осознавая, очевидно, свою слабость и неспособность что-то изменить. И пока это усилие делается, да, как говорил Христос, говоря об Иоанне Крестителе, да, употребляющие усилия восхищают Царствие Божие. Так это Царствие Божие продвигается в нашу внутреннюю жизнь. Оно ведь и есть внутри нас, как сказал Спаситель в Евангелии от Луки, 17 глава, 21 стих. Удивительная вещь, этот парадокс силы и бессилия. И вот потихонечку, потихонечку, подходя к концу уже нашей передачи, я хочу пожелать нам вот этого утешения. Утешение, которое приходит вместе с открытыми глазами, вместе с отверстыми ушами, вместе с этим членораздельным пониманием. Да, бремя, возложенное на нас, бремя призвания, бремя долга, может быть очень трудным, порой невыносимым. Но вот эта невыносимость, это ощущение своей слабости, порой это первый признак того, что мы совершаем какой-то духовный труд. Разве не так? Разве не когда мышцы болят и устают, а я это знаю, потому что занимаюсь плаванием, пытаюсь как-то свое здоровье поправить. Так вот, когда ты устал, и мышцы болят, это говорит о том, что есть какой-то результат. Если не устал, и тебе не больно, значит, в общем, тренировка, наверное, не совсем была полезной. И вот эта боль в мышцах после тренировки – признак того, что мы становимся сильнее. И слабость души на путях Бога говорит нам, ты зашел слишком далеко, чтобы возвращаться. Надо идти дальше. Нельзя останавливаться. Да, порой туман. Вчера вот утром какой был туман в Москве? Туман становится слишком густым, и, как говорит автор 118-го псалма, «Моя душа как мех в дыму». Бывают и такие ситуации, ощущения. И вот эта тяжесть для души невыносима, в том числе и вот этой усталости. Будем честными. Иногда вечное кажется нам чем-то призрачным, воображаемым. Небеса чем-то абстрактным. И путник, иногда идя по пустыне, встречает множество миражей. Так что иногда, когда видит настоящую воду, думает, а не мираж ли это опять? Но в этом парадоксе выражена наша вера, вера Христова. Как говорил апостол Павел, я уже не живу, а жизнь, которую я живу верой Иисуса Христа. Не верой в Иисуса Христа, в греческом тексте однозначно, верой Иисуса Христа. И вот почему утверждение апостола Павла о том, что мы ходим верою, а не видением, будет здесь уместно. И об этом я хочу сказать, подводя итоги сегодняшней передачи. Понимаете, наше представление о жизни, оно не оптическое, не психологическое. Оно духовное. Это постоянное доверие тому свету, которым Христос озарил нас изнутри. Знаете, есть такой неплохой фильм, называется он «Долина света». Я не буду вам его рассказывать. Там очень такой сюжет интересный. Фильм о любви, об отношениях. И там главному герою девушка говорит, герою, который собирается все бросить и уйти, говоря по-русски. Может быть, ты найдешь еще одну светлую долину, где не будет сокрушенных сердец, но там не будет и любви. И я помню, когда я услышал эти слова, они меня утешили. И меня утешают сегодня слова пророка Исаии о том, что сила и бессилие – это вещи, присутствующие в нашем сознании. И когда мы немощны, тогда мы сильны, потому что Бог силен в нашей немощи. И благодати Бога, право же слово, всегда достаточно. И этого я хочу всем нам пожелать, этого постоянного возвращения к благодати Бога, потому что от Христа мы получаем эту благодать над благодать. И радость вечная будет над головою их. Так заканчивает свою мысль пророк Исаия. Я благодарю вас, дорогие слушатели, за внимание. Желаю вам всего доброго. До следующих встреч. До свидания.